Это радио «Спутник Кыргызстан», программа «Тема дня». В студии для вас работает Вадим Осаченко. Здравствуйте, кто к нам только что подсоединился. Говорить мы сегодня будем об экономической составляющей, о транзите. В частности, о транзите, об экспорте, об импорте. Пострадал ли транзит Кыргызстана после событий в Казахстане? Ведь Казахстан – это не просто наш сосед и братская страна. Почти весь транзит из нашей страны проходит через это государство. В связи с последними событиями границы временно закрывались. Нужно отметить, происходит это уже не в первый раз, я имею в виду закрытие границ. И каких последствий в сфере торговли стоит ожидать от этого, от закрытия границ с Казахстаном, а также о том, ищет ли Кыргызстан, власти Кыргызстана и бизнес кыргызские альтернативные пути транзита. Поговорим об этом сегодня с нашим гостем Данилом Ибраевым, членом Президиума делового совета ЕАЭС, председателем Совета Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну давайте сначала, да, то есть как сказались январские события в Казахстане на перевозке грузов в Кыргызстан и из Кыргызстана?
Еще раз приветствую всех слушателей «Спутник Кыргызстан». На самом деле, всегда приятно находиться здесь, в вашей студии.
Спасибо, нам тоже вас приятно видеть.
Я неоднократно об этом говорю, всегда теплая обстановка. Что касается Казахстана, то, ну, кроме того, что это, наверное, самый близкий наш братский народ, кроме всего остального, как вы очень правильно сказали, это, наверное, наш удел или наша судьба быть всегда вместе, рядом, так как все наши практически транспортные, экспортные, в том числе и большая часть импортных поставок происходит через границы Кыргызстана с Казахстаном. И в данном случае много сложностей, которые могли бы возникнуть, наверное, с любым соседом, они у нас возникают с нашим братским народом, и, как говорится, работы там очень много. Это касается и вопросов, связанных вот с нынешней ситуацией, да, как бы это правильно сказать, наверное, того волнения, где-то волеизъявления, может быть, народа, в какой-то части, может быть, стремление каких-то игроков этот народ взбудоражить. Мы тоже это переживали, мы знаем, как это все происходит, насколько это сильно влияет, в первую очередь, на бизнес, не, конечно, на обычный народ, который, с одной стороны, хочет себя показать, точнее, высказать свое мнение в части тех проблем, которые сложились в экономическом, социальном направлении. Но и в то же время, конечно же, каждый народ, и в том числе наш братский народ, они хотят, чтобы было спокойствие, желательно с высоким достатком. И в этом плане, опять же, вы очень правильно сказали, что экономика и развитие бизнеса, а это всегда его кровь, его течение, это торговля, она не должна останавливаться. И здесь, я думаю, есть понятие как у нас, так и у нашего братского народа на территории Казахстана, потому что не только мы зависим от тех поставок, которые проходят по территории Казахстана и заходят в Кыргызстан, или наоборот, с Кыргызстана идут через территорию Казахстана, но и Казахстан в той же степени или в определенной степени, скажем точнее, зависит от тех поставок, которые или тех товаров, которые на рынок Казахстана должны поступать. Что касается этих волнений, слава богу, я думаю, что они были очень быстрыми. И, надеюсь, основная волна и все вот эти проблемные моменты в части кризиса, они уже пройдены. Соответственно, эти 3-5 дней, я думаю, что в массиве выражения на год или на даже этот месяц он не сильно будет заметен, если, опять же, исходя из этих причин, не будут сделаны те или иные дополнительные меры ограничений или же контроля. Нужно отметить также, что те проблемы, которые есть сегодня, в процессе и после вот этого волнения, большая часть из них, они были и вчера. То есть на них были наложены в свое время пандемийные, санитарные все эти нормы, да, по проверке грузов, или же, может быть, где-то даже отговорки, что, исходя из этого, были некоторые введены ограничительные меры. И здесь основные проблемы заключаются в том, что наши грузовые транспортные средства, они очень серьезно останавливаются на границе с Казахстаном, правильно или неправильно, конкурентно или же в рамках некоторой недобросовестной конкуренции это происходит. Это вопрос в каждом случае отдельный, но есть и то, и другое. Также вопрос, связанный, допустим, с прохождением грузов, которые приходят в Кыргызстан. Большую часть это контейнерные перевозки, которые мы получаем с территории Китайской Народной Республики, а вы знаете, что это тоже является нашим одним из основных партнеров торговых, ну и не только торговых. Вот. И, соответственно, там тоже есть очень много вопросов, о которых мы постоянно говорим, о высокой стоимости плеча, как в части и времени, что тоже является стоимостью в итоге, так и непосредственно в деньгах, в тарифах. То есть, получая контейнер, проходя через Китай, мы, допустим, платим иногда в 3 раза меньше по всей территории, ну, по большой территории Китая, чем мы потом платим при прохождении по территории Казахстана. И здесь есть, конечно, на наш взгляд, очень много вопросов, которые мы должны именно в братских, в цивильных, в правильных моментах, в рамках Евразийского или Экономического союза, в рамках правил ВТО, либо просто в рамках двусторонних взаимоотношений, конечно, решать. И наше правительство, я надеюсь и уверен, старается это делать, но, как говорится, работа еще не початый край. Сам фактор волнений, конечно, очень серьезно повлиял. Это не только вопрос ограничительных мер на постах, это вопрос, ну, просто остановки самой деятельности, потому что, когда идет волнение, даже если бы товар бы шел, очень многие бизнесмены, ну, не хотели бы...
Это риск большой, конечно.
Да, рисковать, учитывая, что, ну, товар – это деньги. Это не просто деньги, это их жизнь, да, образно говоря, это достаток и способность получать те или иные сервисы или условия для его, его семьи, близких там. И, соответственно, конечно же, остановка, в какой-то практически остановка торговой, ну, не остановка, но очень серьезное уменьшение торговых, перемещение товаров, оно, конечно, в этот момент произошло. Но, опять же, слава богу, что это был такой краткосрочный фактор. И сейчас, я уверен, эти процессы уже потихонечку будут открываться, уже открываются. Конечно, то, что из 7 постов 5 было закрыто, но при этом это нужно отметить, что не все они товарные посты, да, то есть не все грузовые, вот, то, конечно, это серьезно повлияло. Но еще раз повторюсь, это всегда можно, то есть форс-мажор всегда можно учесть на день-два, но мы надеемся, что ситуация не просто вернется на те сложные рельсы, которые уже были, а мы надеемся, что, наверное, мы сможем как бы динамику вот этих переговоров в части преодоления сложившегося кризиса перевести в преодоление всех сложностей, которые и были раньше. А их достаточно, еще раз повторюсь, было немало.
Да, ну вот были сообщения о том, что на границе как раз в начале года, когда происходили вот эти события, о которых мы с вами говорим, наблюдались большие очереди из фур. То есть ситуация как-то решилась на этот момент. То есть мы можем сказать, что, ну, неважно на самом деле, что являлось причиной, да, такого скопления, как бы сейчас можно ли говорить о том, что бизнес уже как-то подуспокоился, и вот эти потоки как раз транспортные более-менее, как вы говорите, встали на те рельсы, о которых...
Да, ну, я не сказал, что они встали, да. Я сказал, что надеюсь, что они встанут и на рельсы получше, которые, чем были. А нет, еще это все не решилось. Здесь, конечно, играет роль, опять же, и мнение бизнесменов, которые, если это не скоропорт, они также приостановили, сами желая этого, ну, как бы, не желая, а оценивая ситуацию на некоторое время. Но потихоньку, я думаю, вот именно из те новые ограничительные или практически запретные меры, они, мы их преодолеем. Но важнее, чтобы динамика была на улучшение.
Данил Турсунбекович, ну вот я вот посмотрел, да, чтобы не быть голословным и чтобы нашим радиослушателям было понятно, почему эта тема очень важная. Да, товарооборот между нашими двумя странами, между Кыргызстаном и Казахстаном за 11 месяцев прошлого года, он увеличился на 1/4 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил почти... $1 миллиард, то есть $930 миллионов США. Такие данные были опубликованы Нацстаткомом нашим, да, и это автоматически ставит Казахстан на 3-е место в списке самых крупных торговых партнеров наших после России и Китая. А в связи с этим, скажите, а какие пути для транзита грузов у нас альтернативные в Кыргызстане существуют? То есть в какой степени мы именно зависим от Казахстана, что ли?
Вы правильно отметили, что за 11 месяцев прошлого года динамика, она положительная. Конечно же, она наложена на основу той ситуации пандемийной, которая сложилась за год до этого, да, как бы в 2020 году. Вот, динамика есть, но опять же, могло бы быть намного больше, тем более есть и она отрицательная, торговый баланс у нас с Казахстаном, и не на первых позициях нас, наши, как говорится, основные продукты, да, которые мы производим, к сожалению, наверное, или, ну, хотя это тоже является торговлей, и это нужно развивать. В основном сначала это идут там руды, концентраты, да. Ну и так далее. Вот, соответственно, конечно же, есть пути, которые мы сейчас формируем. Вот Кыргызский союз промышленников и предпринимателей, как бы организовывая площадку и объединяя усилия четырех железных дорог, получается, Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, мы сейчас формируем транспортный коридор и планируем в ближайшее время провести пилотный пропуск, уже вот прям вот-вот, надеюсь, у нас это получится сделать. Это, получается, выход на порт Бандарбас, и, соответственно, это выход на страны Персидского залива, на страны, и в том числе и на китайские, с другой стороны, как бы, порты. Вот, и, соответственно, это транспортный коридор, надеюсь, он будет работать.
Это мультимодальные перевозки, если я правильно понимаю,
В данном случае нет, это все железная дорога. Единственное, что там будет фактор узкой и широкой колеи, но это сейчас технически не является сложным моментом. Есть, вот то, что говорите, мультимодальных составляющих, это то, что есть договоренность по перевозкам Китай, Кыргызстан, Узбекистан, ну и дальше, опять же, там выход. Здесь этот коридор мультимодальный, он как бы определен, там есть определенные договоренности, и это получается с территории Китая по территории Кыргызской Республики до железнодорожного погрузки в Аше, это колесный, в смысле автомобильный транспорт, и, соответственно, дальше железной дорогой он будет уходить. Это то, что, чем сейчас занимаются, и это, ну, как бы, хорошо. Хотя, честно говоря, то, что наше правительство заявляет, и, надеюсь, это скоро будет реализовано, то есть полноценная железнодорожная ветка, которая, будем надеяться, охватит больше, чем просто зацепит Кыргызстан, юг Кыргызстана, сможет являться фактором и не только перемещения китайских грузов через территорию Кыргызской Республики, но и подхват кыргызских товаров как в ту, так и в другую сторону по железной дороге, о чем сейчас идут дискуссии, он станет таким фактором, стимулирующим развитие как горнодобывающей, так и промышленного сектора Кыргызской Республики.
Вообще, знаете, я и сам лично, и с экспертами, которые к нам в студию приходят, разговаривал и про мультимодальные перевозки, и про то, что мы обсуждаем железнодорожный путь торговли, да, и вы знаете, я очень скептически к этому относился и находил много материалов про то, что это сейчас не самый, может быть, в мире выгодный путь доставки, но вот помните, да, когда сколько, пару лет назад случилась вот эта ситуация в Суэцком канале, когда сухогруз заблокировал на сколько там, на пару-тройку недель, да, эту транспортную артерию важную, и выяснилось, что все вот эти альтернативные пути транспортные, они, ой-ой-ой, насколько как важны. И вот если бы не было их, если бы мы вот прям доверяли полностью бы только вот такому морскому контейнерному транспорту, то последствия могли быть гораздо хуже. Мы их до сих пор-то испытываем, да, во всем мире. Вот как вы считаете, насколько это именно такой политический, что ли, момент, и который касается нашего местонахождение вот в мировой торговле как страны. Вот то, что мы хотим развивать вот эти пути транспортные и железную дорогу нашу, и опять же вот эти мультимодальные перевозки. И почему мы не можем, что ли, активнее как-то педалировать эту ситуацию, чтобы быстрее встроиться в эту систему?
Я с вами полностью согласен. Это экономический, геополитический и где-то и политический вопрос, который затрагивает жизнь каждого человека, там, понимая это, не понимая. И, конечно же, это затрагивает бизнес в первую очередь, потому что мы сидим на плече, которое очень дорогое. У нас есть очень много товаров, которые мы производим, но не можем продать на нормальных рынках и не можем развить свои мелкотоварные предприятия, потому что рынок сбыта не так далеко находится, как казалось бы. С одной стороны, но плечо делает его далеким, да, образно говоря, то есть в деньгах и во времени. Соответственно, и опять же, это порождает тот круг, то есть, а и наоборот, так как наши предприятия не могут и не вкладывают свои деньги в расширение своего производства номинала или объема товарных позиций, то, соответственно, мы не можем сотрудничать с теми покупателями, приобретателями товаров, которые являются там, крупными, да, и которые могут дать длинную и где-то достаточно хорошие цены. Но важнее даже в длинную, чтобы был горизонт планирования, ну, средний, там, долгосрочный. И опять же, тут цепляется там кредит, возможность его получения, риски, приход инвесторов, их просчет, ну и же с ними, как говорится, да? Строительство инфраструктуры, пополнение бюджета, и мы можем вот так вот, продолжая, прийти в итоге к врачу, к учителю и к вам с нами, да? Ну, я-то понятно, и к вам, как вот радиостанция, которая тоже от этого очень много зависит в его жизни, потому что каждый день мы сталкиваемся с тем или иным товаром, который либо произведен, и он дорог, потому что его произвели мало, а, соответственно, не поставили технологическую линию. И товар, который импортирован, а он может стоить дороже, чем, извините, даже в той же России, где покупательная способность, зарплата повыше. И мы это видим. Казалось бы, ну, как это может быть? Это может быть, исходя вот как раз из этих плеча доставки и скорости этих доставок. Вот это одна составляющая. И, конечно же, Кыргызстан, к сожалению, мы ведем себя очень вяло в этом плане. Вяло во всех отношениях. Мы как бы сидим у себя и думаем, ну, когда же вы к нам придете и вложите в нас деньги-то? Или когда же вы придете купить-то у нас? Создавать условия, инфраструктурные условия, расширение дорог, присоединение к транспортным коридорам. Это касается и автомобильных, мультимодальных, железнодорожных, выход на морские порты, возможность создания там товарных позиций, которые нужны были бы, может быть, даже в тех же там Соединенных Штатах, и довозить туда там самолетом или кораблем, или там пароходом. Это все нужно просчитывать, и к этому нужно подсоединяться. Допустим, по евразийскому пространству проходит, ну, образно говоря, основных, наверное, по евразийскому, через страны Евразийского экономического союза, более правильно будет сказано, такие коридоры, как, допустим, север-юг, да? Это Иран, Индия, ну и так далее, Россия, где мы как бы не особо пределы. Но там, опять же, он является, есть отрезки, где нету железной дороги. То есть они перевозят автомобильным транспортом. Что для них плохо, а для нас есть время, как бы, чтобы посмотреть, как в конкурентном мире мы могли бы себя определить. Вопрос Западный Китай, Европа. Опять же, вот та же железная дорога, которую мы все обсуждаем уже десятки, наверное, лет по созданию с Китая железной дороги, ветки там, широкая она будет, узкая будет, да какая бы ни была, главное, чтобы была. А вот. Тут же создается фактор того, что каким образом наши железные дороги и наша инфраструктура выстроена полноценно уже постсоветское время, потому что она строилась под Советский Союз. Постсоветское время... под международные транспортные коридоры. Как нам здесь жить с нашими там 300 километрами железных дорог? Мы вот сейчас говорим о том, что вот эти четырехсторонние переговоры, которые мы заканчиваем, дай бог, они проходят, в смысле, наш участок всего 23 километра. И здесь нам хаб, мы надеемся, будет в Аше, который будет не просто перевалочный. Надеемся, что это будет где... будет дорабатываться тот или иной, то или иное сырье, которое будет идти, там, допустим, с Российской Федерации, доходить до нас, перерабатываться, идти туда, там, в Иран, ну и дальше, может быть. Вот эти все вещи нам нужно очень серьезно взять карту и вырисовывать. Особенно учитывая, что и лоббировать наши направления, связанные с единым пространством, транспортным пространством в рамках Евразийского экономического союза. Не зря же мы туда вступали-то на самом деле. И с кем у нас есть проблемы, это наши же партнеры, где мы должны строить не только фактор там, конкуренции на улучшение товаров, да, но и усиливать друг друга в рамках конкуренции в мировом масштабе. И формируя кооперацию, где-то общий продукт, может быть, да, но даже уберем это. Пусть каждое предприятие, но создавать для каждого предприятия возможность композитно или прямым образом выходить на рынки третьих стран. И здесь это очень важно. В этом плане и политика, и стратегия Евразийского экономического союза, она как бы это прописывала, но на самом деле, допустим, стимулирование. В каждой стране сейчас идет своя дотация. В Российской Федерации там по-своему датируют железные дороги, если мы берем про них. Вообще перемещение товаров. В Беларуси по-своему. Казахстан это делает совершенно по-другому. А Кыргызстан, ну, я не знаю, мы как, знаете, вы уж извините за сравнение. Это не в плане прямого сравнения, но мы вот в плане транспортных именно коридоров, как вот сидим на тележке, да, с крюком и пытаемся что-то зацепиться. Это не очень правильно. Мы должны, может быть, не быть локомотивом, но мы должны быть полноценными вагонами. Сейчас, допустим, Узбекистан и Евразийский Союз делают там зеленый коридор по перемещению сельхозпродукции, там без остановки он проходит. И я не очень понимаю, почему это должен быть Узбекистан, при всем уважении к нашим братьям узбекам, а не члены Евразийского экономического союза, и не внутри этого Евразийского экономического союза. Мы сидим с нашими грузовыми фурами, да, и все пытаемся довести наши 20-30 тонн. Где наши контейнерные перевозки? Мы о них вспоминаем только, ну, когда бизнесмены это пытаются каким-то образом сделать. Вот это все нужно формировать. И надеюсь, что здесь нам как бы ветер перемен правильно подует наши паруса.
Ну вот, тем не менее, в ЕС действительно существует ряд барьеров, об этом говорится, часто говорится, в том числе и на высоком уровне, и чтобы решить эти проблемы, в частности, президент Садыр Джапаров в своем обращении, связанном с началом председательствования в ЕС, предложил наделить большими полномочиями и суд Евразийского экономического сообщества, и Евразийскую экономическую комиссию непосредственно. Вот скажите, пожалуйста, а какие барьеры основные существуют сегодня для транзита отечественной продукции внутри ЕС?
Барьеров много. Они зависят от того, что мы не делаем сами, и от того, как нам применяют администрирование имплементации или применение тех договорных или договорных наднациональных нормативных документов, либо национальных в рамках прохождения через резиденцию той или иной страны Евразийского экономического союза. Есть белая книга об этом, но там не все указано. Но первая проблема – это, конечно же, сопроводительные документы, то есть прослеживаемость товара, качество товара, которые сейчас пытаются сделать через электронные пломбы, через договоренность соответствующих служб по прослеживаемости. Здесь проблем несколько. Первая проблема, потому что мы, получая документ на территории Кыргызстана, как член Евразийского экономического союза, мы должны с этим документом свободно перемещаться по всей территории Евразийского экономического союза. Но на самом деле так не происходит. Точнее, происходит не всегда. Здесь хвост есть того, что не очень доверяют нашим сертификационным учреждениям, да, которые выдают сертификаты происхождения и качества. Но и в итоге от этого страдают не эти центры, а страдает бизнес. На самом деле нужно акцентировать упор не на бизнес, а на реестр. Если включили, то будьте добры, эти документы принимайте. И либо проверяйте тех, кто является в вашей системе и применяет соответствие, даже если это наши кыргызские там соответствующие лаборатории. Это уже дело внутри этих структур. А мы в итоге получаем, что груз идет, и где-то на каком-то моменте его останавливают и возвращают нам. Это же прямые убытки. Это, ну, это тот груз, который, по сути, нужно выкидывать. А, возможно, еще и доплатить за него. Это одна составляющая. Вторая составляющая – это, конечно же, опять же, применение соответствующими органами по пути прохождения правильных или неправильных требований к этому грузу. Опять же, повторюсь, если груз стал по документам, является грузом одной из стран Евразийского экономического союза, он является свободным обращением внутри всех стран Евразийского экономического союза. Вот и эти моменты нужно преодолевать. Конечно, понятно, что здесь идет конкуренция между производителями разных стран, но таким образом мы не должны позволять, потому что мы тогда будем деградировать наш рынок и, соответственно, не стимулировать желание работать на наших рынках, а наоборот – уходить с наших рынков. Это касается не только Кыргызстана.
Данил Турсунбекович,
ну... еще, ну, там, много других факторов, там, технические регламенты, которые мы... Есть изъятия, ну, их практически уже... Мы подошли к тому времени пороговому, когда изъятий практически нет. Но есть ограничения, и их достаточно немало.
А скажите, ну, все равно, тем не менее, вот проблема контрабанды, она существует сейчас в странах ЕАЭС? Существует ли она... Если мы говорим именно о Кыргызстане, то есть вроде как таможенная служба часто рапортует, что требования ЕАЭС исполняются. Но при этом мы видим очень часто, не скажу, что каждый день, но регулярно мы видим сообщения о задержании того или иного контрабандного груза. Вот насколько эта ситуация актуальна сейчас?
Я согласен. Опять же, это как бы коридор такой двухсторонний, иногда даже более... больше сторон участников. Вот. То, что касается, мы видим, допустим, грузы, которые приходят контрафактные с Белоруссии на территорию Российской Федерации. Mm-hmm. И, наверное, и к нам приходят. Мы, может, просто их, они так как размытые, мы их не сильно как бы замечаем, да? Там устриц белорусских, я не знаю, там, или большое количество яблок, как очень часто это тоже выходит. Мы знаем, что очень много казахских грузов задерживается. И этот процесс есть, наверное, и в Европейском Союзе. Опять же, я хотел бы, чтобы, как говорится, мы разделили, да, котлеты отдельно, мухи отдельно. Если говорить о службах, которые должны применять соответствующие меры наднационального регулирования, точнее, регулирования согласно национальных норм и правил, то, ну, давайте тогда таможенные службы пусть научатся это делать. При этом пусть научатся делать в каждом государстве единообразно. Давайте это будем учить. Но... говорить, что, допустим, Кыргызстан что-то не доделает, поэтому к нему давайте мы как-то по-другому будем применять, тогда это закончится тем, что мы начнем друг на друга пальцем показывать. И чем это закончится? Что там,
то есть
мы
светлее,
у вас глаза голубее или у нас нос длиннее, что ли? А для чего мы объединялись? Есть правила, мы их должны соблюдать все. У всех всегда будет определенный процент, ну, не погрешности, процент нарушений. Это всегда будет. Это всегда было, это всегда, к сожалению, есть. Возможно, там появится искусственный интеллект и робот, который, там, ну, его не убедишь никаким образом, да, и, соответственно, все границы мы сможем администрировать, ну, 100%. Но пока этого нет, к сожалению. Вот, и человеческий фактор, он всегда будет играть роль. Но только исходя из этого, мы не должны говорить о резиденциях, мы должны говорить о нарушителях. Нужно их ловить. Их нужно вводить в черные списки, и, соответственно, но никаким образом это работа служб соответствующих, да, инспекторских, контрольных там или еще каких, да, силовых, я не знаю, специальных. Но бизнес должен понимать, что если он ведет себя спокойно, честно, правильно, да, то он спокойно будет перемещать, а не говорить о том, что вот из-за того, кто там один среди тысячи, да, возможно, то и он от этого пострадает, а зачем мне это нужно? Вот же в чем вопрос. На самом деле нужно опять все это разделить и не мешать резидентство от недобросовестных иногда сотрудников тех или иных служб.
Да, вы упоминали уже в течение разговора нашего, я правильно понимаю, да, ситуацию о том, что в конце прошлого года, 2021-го, делегация Министерства экономики и коммерции была в Иране, и шла речь об использовании порта города Бендер-Аббас. И, насколько я помню, там даже Министерство иностранных дел Иранской Республики обещало предоставить Кыргызстану земельный участок, да, и какую-то даже инфраструктуру в этом порту для транзита и поставки товаров в обоих направлениях. Вот скажите, пожалуйста, еще раз, если можете, насколько, что для этого уже было сделано и какие преимущества могут открыться для нас с принятием этого решения?
На самом деле, чем больше у нас, а если еще в оперативном, а может быть в долгосрочном управлении каких-то портовых структур, управление в которых будет зависеть именно от граждан наших же стран, нашей страны, то, ну, это круто, это хорошо. Но это хорошо тогда, когда это есть. Точнее, когда есть товарный поток. У нас его сейчас нет. То есть это нужно создавать, это круто. Это никогда не нужно от этого отказываться, нужно это формировать. Но экономическая рентабельность создания и строительства инфраструктуры, если такое потребуется, оно возникнет только тогда, когда товарный поток там появится. То есть появятся заинтересанты использования этих услуг. Пусть они будут дорогие, дешевые или лучшие именно для нашего резидентства. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вот то, что мы делаем, создаем, надеюсь, пойдут вот эти товарные потоки, они уже потихонечку, вот сейчас мы это все тарифы, все практически согласовали, там некоторые моменты обсуждаем, там припортовые обслуживания, имеется в виду в железных дорогах, а вот предстационные. Мы, как только вот этот товар пойдет, мы почувствуем, что действительно плечо по времени, по деньгам, оно будет конкурентное, может, не по всем товарным позициям, но по определенным. Бизнес это почувствует. Мы сформируем, вот сейчас вот мы обсуждаем вопрос вагонного состава там и так далее. Мы это сформируем и начнем работать. Если это будет, тогда однозначно следующим же шагом нам нужно будет, и мы готовы, наверное, будем бизнес, я имею в виду, вкладываться уже как участник строительства или формирования при этом какой-то участки в этой портовой части Исламской Республики Иран, Бандар-Аббас, иметь свою инфраструктуру. Но, еще раз повторюсь, то, что было сделано сначала, обсуждено министром иностранных дел Кыргызской Республики, потом поехала наша экономическая делегация, да, экономического ведомства. Это круто, это правильно. И это взгляд не просто как бы местечковость, а именно в расширение понимания и участия Кыргызстана в региональных, а может быть и в глобальных процессах экономики и торговли. А завтра будет и кооперация, и инвестиции.
Да, ЕАЭС ведь он тоже сейчас берет путь на торговлю с третьими странами, и заключаются какие-то соглашения, делаются какие-то предложения этим странам. Вот с какими странами, на ваш взгляд, мы еще планируем или вообще можем торговать, учитывая наше текущее уже членство в ЕАЭС?
Ну, смотрите, получается, есть 5 государств-членов, полноценных, равноправных членов Евразийского экономического союза, нашего семейства. Сейчас с 14 странами у нас есть в той или иной степени преференциальные и непреференциальные соглашения. Что такое преференциальные? Там, где мы предоставляем друг другу где-то обнуление, где-то понижение, в первую очередь, таможенных тарифов. Вот. Это, и создаем с ними зону свободной торговли. С изъятиями или без изъятий. Изъятие – это то есть, те товары, которые не войдут в беспошлинный оборот товаров. Вот, есть непреференциально, например, с Китайской Народной Республикой или с другими странами, либо с кем-то у нас мы заключили пока меморандум, предсоглашение, с кем-то мы заключили временные соглашения, например, с Ираном. Преференциальное, но временное. Сейчас обсуждается постоянно действующее соглашение о создании зоны свободной торговли с Ираном. Вьетнам, где у нас тоже есть преференциальное соглашение. Вот, и таких 14 стран. Кроме этого, есть по нашему подсчету более десятка стран, с которыми мы сейчас ведем переговоры, и в ближайшее время мы придем к каким-то раундам там, конкретных договоренностей. Да? И есть еще направление бизнесовое. То есть там, где, допустим, государственно-национальные органы пока не начали, или же процесс обсуждения затягивается, точнее, ну, как бы не формируется повестка дня полноценная, скажем так. Там мы недавно на деловом совете Евразийского экономического союза в рамках консультативного совета с Евразийской экономической комиссией как раз я и докладывал по поводу расширения международного сотрудничества с третьими странами. И мы сейчас формируем со всеми повестку. И начали мы с Кыргызстана, имеется в виду с послов, чрезвычайных полномочных послов тех стран, с которыми нам экономически, на наш взгляд, интересно сотрудничать не только как Кыргызстан, но и как Евразийский экономический союз. И сейчас мы ведем переговоры. Вот мы встретились, допустим, там с монголами, встретились со швейцарцами. Сейчас планируем с Южной Кореей еще второй раз встретиться. Там, с третьими, с другими странами обсуждаем, с Соединенными Штатами обсуждаем вопрос. И это Китайская Народная Республика провели недавно совместную с Евразийской экономической комиссией, там, второе заседание, вот, консультации с их Министерством коммерции. Вот, мы формируем, хотим сформировать с каждым из них бизнесовые взаимоотношения и начать диалог бизнеса стран Евразийского экономического союза с бизнесом стран, с той страны, с которым мы сейчас, с теми странами, с которыми мы обсуждаем вопросы и подходы. И думаю, что это как раз и создаст, несмотря на там, имеющиеся договоренности, отсутствие таких договоренностей между ЕАЭС и этой страной, будем формировать посылы, которые интересны, а в дальнейшем как раз-то и мы будем, наверное, являться драйвером ускорения взаимоотношений с этой страной, тех правил, которые есть в рамках Евразийского экономического союза.
Такой вопрос. Вы когда говорили о том, что для того, чтобы использовать в полной мере вот эти транспортные артерии, о которых мы с вами сегодня говорили, нужно, чтобы мы могли их загрузить, да? Чтобы было что по ним отправлять в ту или иную сторону. Часто можно видеть ситуацию, она касается не только рынка ЕАЭС, но в той или иной степени она касается каких-то товаров, каких-то продуктов, которые мы или здесь производим, или, скажем так, не доводим до ума, да? То есть часто бизнесмены из соседних стран закупают оптом какое-то сырье у нас, там, да, часто сельскохозяйственное, имеют возможности у себя его переработать, и получать дополнительную маржу, и торговать уже, то есть, какими-то не полуфабрикатами, а полноценными товарами, если это, в частности, вот говорить о продуктах питания, да, и которые уже уходят из графы, там, Скоропорт, в графу, там, я не знаю, там, консервированные продукты, то есть, товары длительного хранения. Насколько вот эта работа ведется параллельно для того, чтобы... И я вот хочу понять, где провис случается, да? То есть он случается на каком-то политическом уровне, мы не можем организовать саму систему, опять же, вот эту переработки. Или нету какой-то ответной реакции у бизнеса для того, чтобы он как-то захотел, обратил на это внимание, захотел этим заниматься?
Здесь, видите, как вы прекрасно понимаете, и я думаю, все радиослушатели это тоже воспринимают таким же образом, есть несколько треков. Первый трек – это стимулирование нашего нахождения того или иного предприятия или создания того или иного предприятия, в том числе перерабатывающего, как вы сказали, там, в сельском хозяйстве, ту же фасоль переработать, сделать из нее там, где-то консервированное, где-то из нее сделать какие-то добавки и что-то еще, да, готовые к прямому употреблению, и, соответственно, получить здесь, сформировать надбавленную стоимость, рабочие места, потребление всех соответствующих услуг, как государственных, так и частных. Это касается электроэнергии, касается, ну, там, всего. Вот. Ну, и, соответственно, мультипликация дальше. То здесь один из таких очень серьезных участников – это государство. Это, опять же, та же инфраструктура, тоже электричество, те же, опять же, входящие в инфраструктуру дороги, там, тепло, не знаю, газ где-то. Вот. Второе, это получается там, вопрос стимулирования этих предприятий. Это кредиты, это льготные условия по налогам, это правильное администрирование налоговое или же других надзорных проверяющих органов. Третье – это, конечно же, стабильность, спокойствие, соответствующие правила в судах по возможности сохранности и возврата инвестиций и имущества, которое складывалось бы на основе там, получения тех или иных прибылей. И, конечно же, третий вопрос – это те соглашения, и Евразийский экономический союз это является одним из таковых, по выходу произведенного товара на третьи рынки. Точнее, в данном случае на рынок Евразийского союза и рынки третьих стран. Это, наверное, то, что должно делать государство. Есть то, что должен, в чем должен участвовать бизнес. А государство еще, наверное, по возможности правильное позиционирование страны для международного сообщества и, соответственно, как бы инвестиционной привлекательности, да, как в рейтинге, так и прямым информационным образом. Есть участник, который называется тот, кто рискует, должен рисковать, тот, кто хочет получить прибыль, да, и тот, кто никому не жалко своего времени, нервов и имеет определенные, на его взгляд, навыки, чтобы быть участником этого рынка. То есть тот бизнесмен, тот предприниматель, который готов взять нетяжелые кредиты, желательно, который готов честно и правильно поступать с партнерами, да, несмотря на то, что есть особенность этих партнеров, потому что это иностранные очень часто или другие люди, даже если это сограждане, то есть когда внутренние инвестиции. И здесь как раз-таки показывает, что не в обиду будет сказано другим народам, но кыргызы, они в этом плане такие, очень мобильные. Там, где у нас одна аптека, у нас обязательно появятся еще две, да? Как бы это правильно или неправильно не было, тут уже вопрос второй. Там, где мы начнем первый дом кто-то построит, и мы смотрим строительный сектор, вот, например, не несмотря на все там сложности, на скудность потребительского рынка, мы строим и улучшаем свои строительные, и конкурируем друг с другом, и мы видим, в принципе, мы строим уже на международном уровне. И это может быть в разных секторах экономики. Вот, и, соответственно, у нас есть эта жилка, я надеюсь, не у каждого, но у многих не боятся, допустим, и стрессовать, с одной стороны, но и не боятся, с другой стороны, большим желанием и рвением идти вот в эту достаточно бурную реку и там сражаться, образно говоря, с другими такими же безбашенными либо опытными людьми. Вот, соответственно, я думаю, что если мы простимулируем, как мы сказали, транспортные коридоры, если мы покажем, что инфраструктура и государство, инфраструктура строится, а государство видит бизнес и хочет в этом участвовать, то, конечно же, наверное, мы способны переходить от простых слов к непосредственной деятельности в части производства. Конечно, всегда выгоднее просто торговать. Всегда купил, там, плюс маржа продал, да, ну, как бы процесс, цикл такой достаточно проще. Хотя это тоже очень сложно. Учитывая, что купить ты покупаешь не столько на территории своей страны и не продаешь не всегда только на своей территории. То есть там тоже есть много факторов. И это тоже кровь экономики, да. Вот. Но мы сейчас видим, что мы готовы и в производство, и в переработку, в использовании новейших технологий. Мы, пока, история показывает, и вот наши структуры, которые в рамках Крымского союза промышленников, что в IT-технологиях мы достаточно много ребят, которые готовят там софты, могут это сделать. И надеюсь, это расширится к уже конечным продуктам, а не просто к использованию наших умов, да. Вот. И здесь, конечно же, потенциал однозначно нашей небольшой страны однозначно есть, но условия для этого потенциала нужно создавать.
Может, назовете тогда какие-то кыргызстанские товары, которые могут пользоваться успехом за рубежом?
Да, их очень много. Например, мы только что сказали, не только которые могут, а которые уже пользуются. Та же фасоль, если мы говорим про сельское хозяйство. Мы сейчас тот же мед, который сейчас, хотя мы, честно говоря, такого натворили, но не будем углубляться, а в то же время занимаем первые места на многих конкурсах по качеству меда. Та же рыба, которую сейчас мы значит, потихоньку экспортируем, но которые, сложности по которой вот сейчас вот недавно появились, допустим, в Токмаке, да, насколько нужно это быстрее преодолевать, потому что имиджевая составляющая нужна как бы переходить от крупному производству. Допустим, та же продукт автомаша, или же вот то, что мы говорим, радиаторы, которые выпускают для... Ну, очень удивительно, как они нашли эту стезю. Ну, в итоге, как ни странно, но да. Мы экспортируем это все дело, да, вплоть до там, Белоруссии, там, на всех их БелАЗы и так далее, в том числе, наверное. А мы... Сейчас в экопродуктах стараемся взять определенную нишу внутри своей страны. Я думаю, что это придаст импульс для того, чтобы мы выходили на следующий этап, там, в третьи страны. Потому что страна чистой воды или там, небесных гор – это имидж чистого продукта. Хотя в это нужно вкладывать. Это же не просто там, 2-3 продукта. Это должна быть страновой имидж. А то, что у нас происходит в Бишкеке, ну, не дай бог об этом услышать те, кто потребляет наши некоторые продукты с знаком эко, да. Вот такие вещи, но это скажет бишкекчанин, но в то же время у нас очень экологические все регионы, остальные регионы. Вот эта продукция связана, допустим, то, что мы сейчас очень интересно производим, там, точнее, производим много, это, например, цемент, который мы сейчас экспортируем там, в Узбекистан, да, мы производим сейчас там кирпич, который мы экспортируем в Казахстан, Узбекистан. Это камень, который мы сейчас обрабатываем, и определенную часть своего внутреннего спроса как бы восполняем, в том числе отправляем часть нашего ракушечника, допустим, в Казахстан. Есть, конечно, и более глубокие товары, более глубокой переработки, которые делаются, но они сейчас пока очень много их мелкотоварных. Мы говорим о том, что мы готовы предоставлять услуги. И здесь тоже, допустим, те же рестораны, которые сейчас открываются, они открываются и не только в Кыргызстане, но и, допустим, наши уже открывают там кто-то в Дубае, кто-то в Китае, говорят, в Китае вот 2-3 ресторана, мне сказали, открыли. Хотя там рынок очень жесткий достаточно. Ну, в Дубае 2-3 ресторанчика открылось. Наши IT-компании, которые свои свою электронную площадку, например, которую к нам относится, они сейчас находят там, в Дубаях, ее продвигают. Вот. Ну, и можно перечислять. Для страны, честно сказать, это мало. Это катастрофически мало. Но это показывает о том, что мы практически в разных сферах можем это делать. Если нас правильно простимулировать, если государство, а сейчас правительство, я вижу, очень старается, например, стимулировать привлечение инвестиций в энергетический сектор. Это очень важно. Допустим, много инвесторов, которые к нам сейчас приходят, они выдерживают паузу, потому что видят, что у нас электроэнергия, да, а любое производство в той или иной степени с этим связано. Я уж не говорю про энергоемкие производства. А вот сейчас вот у нас идут, как бы это ни играло на имиджевую составляющую по инвестиционному, но внутристрановому очень хорошая часть по производству сами золота именно на крупных месторождениях. И, соответственно, если мы научимся это делать, я надеюсь, мы создадим либеральный, понятный рынок золота, а за ним и ювелирных изделий. А это очень интересное направление. За ними идут соответствующие другие производства, других там сувенирных, либо же каких-то продукций, которые, наверное, у кыргызов это ремесленничество еще с давних времен, ну, у каждого народа. И вот эти направления, конечно, нужно стимулировать, и, надеюсь, кабинет министров, он в этом плане сейчас очень старается, он тут делит там на направления, там 9 направлений в одной части, формирует налоговый подход в другом, старается, чтобы сектор, серая экономика, точнее, недобросовестные предприниматели, или даже более правильно будет сказано, чтобы все конкурировали в одной среде, чтобы ни у кого не было там каких-то преференций, и они не платили налоги, а если платят налоги, чтобы это было не тяжело, но самое главное, единообразно, чтобы была понятная конкурентная среда для участников в разных секторах экономики. И это все нужно формировать, конечно.
Последний вопрос. Сразу скажу, можете на него не отвечать. Я просто хочу немного актуализировать и, так сказать, подвести какой-то такой, какую-то черту под нашей беседой через сообщение о том, что вот на днях был задержан председатель Государственной таможенной службы, которого 2 месяца назад назначили на эту должность тем, чтобы он как раз-таки разобрался с коррупцией, которая есть, как признавали власти в таможенной службе. И, опять же, с этой же формулировкой о том, что создавались льготные условия каким-то частным компаниям, которые занимались импортом и прочее-прочее, его сняли. Это больше хороший знак для бизнеса и для нас всех, то есть это означает, что власти сейчас находятся в таком активном поиске людей, которые действительно должны решить каким-то образом те проблемы, которые уже набили оскомину. Или что? Как вы к этому относитесь?
Видите, есть как бы 3 этапа понимания, на мой взгляд, бизнеса в части соприкосновения с государством. Первый этап – это когда, точнее, не этап, а первый, самый лучший способ взаимоотношений, когда он не контактирует ни с кем, ну, в той или иной степени, точнее, желательно, чтобы это был какой-то робот, имеется в виду, как робот, ну, простая, к которому мы привыкли, там, на кнопочку нажал.
Напоминание, заплати налоги, да, заплати, ты отправил,
ну,
туда.
Или
же
ты хочешь пройти, электронно подал, да, получил, заплатил. Да. При этом то, что ты заплатил, когда это находится на территории, в данном случае, Евразийского союза или Кыргызстана, ты конкурентен с другими. То есть не какая-то страна или никому-то другому не дают более, лучше заплатил, да? Вот. Это самый лучший фактор. Это вот просто супер, классно, значит, мы добились своего, как говорится. И эти услуги желательно, чтобы так просто на одну кнопку нажал, тебе все вывело, тебе прям сказали, вот это сделай, на эту кнопочку еще нажми и иди отдыхай. Он вот этот товар у тебя, не переживай, придет тогда, если мы говорим про таможню в данном случае, или там про налог тогда-то. Вот. Второй, когда, если этого нет, то желательно, чтобы были правила, какие бы они ни были, но ты их понимал. То есть это очень плохо, но ты как-то пришел куда-то, тебе сказали, столько заплатил, но ты точно знал, что этот товар придет. Хуже всего, третья составляющая, это ты не знаешь ни на какую кнопку нажать, никуда пойти, и те все время меняют правила. Вот. И это как раз к вашим словам. Я надеюсь, что правительство идет к первому. И, соответственно, это идет поиск, не надеюсь, я уверен в том, что они хотят этого. Насколько это получится, как говорится, время покажет, что они идут к тому, чтобы были те люди, которые не хотели бы контактировать, создавали бы вот этот софт там, или способ, или, там, не знаю, инфраструктуру, которую нажми на кнопку, заплати сколько нужно, и знай, что остальные заплатят столько же в данном направлении. И спи спокойно. И завтра к тебе никто не придет, не скажет, а ты почему там, вот оказывается, ты там что-то еще забыл. Мне сказали, я заплатил. Вот и все. Если вот это получится, тогда все понятно. Тогда правильный путь, соответственно, идет подбор людей, а, к сожалению, там очень много факторов, которые, ну, человека, наверное, как говорится, могут честного человека разрушить, да, изменить его там. Но, надеюсь, фактор подбора, он идет к тому, чтобы человек пришел идейный, понятный, сделал и спокойно там не ушел, ну и спокойно дальше работал. Да. И с честью, совестью, его поколениями вспоминали, как раньше говорили, там, HGVS, да, вот такие были слова. То есть человек приходил, ему предлагали мясо, образно говоря, да, себе переводить. Он говорил, нет, мясо себе оставьте, потому что я пришел ради другого. А поесть мне там и супчика хватит, образно говоря. И я уверен, что весь этап, который мы проходили, революция, которую мы переживали, хорошо ли это или плохо, пришел к тому, что наш президент в это верит, а кабинет министров это реализовывает. Будем надеяться.
Спасибо большое. Председатель делового совета ЕАЭС и глава совета Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Данил Ибраев был у нас в студии. В гостях радио «Спутник Кыргызстан». Данил Турсунбекович, спасибо вам большое.
Спасибо вам.